Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С Новым годом, дорогие друзья! Это «Светлый вечер», вот этот прекрасный новогодний вечер. Мы снова в студии «Радио Вера». Меня зовут Константин Мацан. И я напоминаю, что всю эту вот такую новогоднюю неделю мы читаем очень новогоднего автора, Клайва Стейплза Льюиса. С нами в студии православные священники, которые из своей пасторской, человеческой, богословской перспективы читают этого зарубежного автора Льюиса, который был по вероисповеданию англиканином, хотя есть статья известного православного богослова митрополита Каллиста Уэра под названием «Можно ли считать Льюиса анонимным православным?» И спойлер, можно, по мысли митрополита Каллиста. И сегодня, в этот прекрасный новогодний вечер, мы обратимся, ну, к любимейшему произведению, и будем читать и комментировать, и размышлять, как в нас отзывается текст «Расторжение брака». У нас в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Добрый вечер, с Новым годом!
Добрый вечер, с Новым годом!
Ну вот, я не буду скрывать, что я советовался с гостями, кто бы какую книгу о Льюисе хотел почитать в эфире «Радио Вера». Вы выбрали сами «Расторжение брака». Почему?
Ну, как сказать, безусловно, у Льюиса все произведения прекрасны. Очевидно, что, ну, как бы я практически всем и каждому, например, советую просто христианство. Как бы в качестве...
Которые мы вчера читали, обсуждали в предновогодний вечер на волнах «Радио Вера».
Одна из моих самых любимых книг у него – это «Пока мы лиц не обрели».
Это его последнее художественное произведение, прозаическое именно, действительно выдающийся роман.
Да, глубочайший текст, посвященный вообще теме личности, теме лица. И, конечно, «Расторжение брака» — это, ну, как бы с моей точки зрения, одна из, наверное, самых парадоксальных работ. То есть, во-первых, ничего общего между названием и содержанием. Ну, как бы вот при таком поверхностном абсолютно его прочтении. С другой стороны, сама, ну, скажем так, фабула, экскурсия из ада в рай, она, мне кажется, способна сразу заинтересовать практически любого читателя.
А вот давайте сразу к вопросу о названии его поясним. С этого книга начинается предисловие. Блейк, Уильям Блейк, английский поэт, пишет Льюис. Блейк писал о браке неба и ада. Я пишу о расторжении этого брака не потому, что считаю себя вправе спорить с гением, я даже не знаю толком, что он имел в виду, но так или иначе люди постоянно тщатся сочетать небо и ад. Они считают, что на самом деле нет неизбежного выбора, и если хватит ума, терпения, а главное времени, можно как-то совместить и то, и это, приладить их друг к другу, развить или истончить зло в добро, ничего не отбрасывая. Мне кажется, это тяжкая ошибка. И вот из этой интенции начинается расторжение брака. Поэтому это не о семье. Это расторжение брака неба и земли. Но я вот не вижу для себя иного пути, а может быть, самый простой путь и самый лучший, пойти по тексту книги, отмечая в контексте те места, те цитаты, которые вот мне попадают в сердце, вам попадают в сердце. Я думаю, что мы в диалоге будем этими цитатами обмениваться. И я бы вот с чего начал, с самого начала. Вы сказали, что речь в книге об экскурсии из ада в рай. Ад представлен как серый город. Казалось бы, вполне такая традиционная краска для ада, что-то темное и неприятное. Но Льюис как бы более тонкую картину рисует, потому что он пишет, это прям самое начало, время словно остановилось на той минуте, когда свет горит лишь в нескольких витринах, но еще не так темно, чтобы он веселил сердце. Сумерки никак не могли сгуститься во тьму. Мне кажется, это очень важный момент. А Льюис нам сразу показывает ад, серый город, не как тьму кромешную, а как некое нечто безличное, вот серость, которая ни туда, ни сюда. Вроде и не темень окончательная, но и не свет. Вот нечто не до, не до. Вот как у вас это отзывается?
Ну, здесь, мне кажется, ведь это, очевидно, соотносится и с похожим образом рая, где тоже еще не встало солнце. И, ну, как бы, например, я лично всегда вот эту систему образов, так как бы рай как предрассветный час и, соответственно, ад как, да, как такой, как бы, глухие сумерки, воспринимал как указание на длящуюся историю. То есть, когда царство близко, но не наступило, да, то есть суд миру пришел, но не вынесен в качестве приговора. И вот этот, как бы, длящийся момент, он, мне кажется, вот этим авторским ходом и проявлен. Так как бы он говорит, что про рай, да, за 2 минуты до рассвета. Ну, соответственно, у него и книга закончится соответствующим же образом, так как бы встающим солнцем. Но ровно точно так же обитатели ада переживают, что там стемнеет. И даже не готовы говорить об этом вслух.
А мне, знаете, с чем сочетается? Это апокалипсис, приговор теплохладности. Вот ты не тепл, и ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты равнодушен, ты вот ни туда, ни сюда, ты как бы ни то, ни сё. Ты не определился ни к чему, и это, может быть, даже... То есть такое равнодушие даже хуже ненависти. Вот у Льюиса тоже где-то эта мысль встречается в этом тексте. Он говорит, что ненависть к добру иногда как бы ближе к добру, чем равнодушие. То есть из ненависти к добру можно перейти в любовь к добру, а вот из равнодушия куда бы то ни было перейти трудно. И мне вот кажется, что ад — это еще и про равнодушие у Льюиса такое.
Может быть, но еще вот один момент в описании. Вот в самом, да, как бы, этом первичном описании этого серого города меня трогает каждый раз.
Так.
Это когда описываются вот эти вот унылые витрины, автобусная остановка, постоянный дождь, книжные лавки, где торгуют Аристотелем.
Аристотелем.
Это, как сказать... Честертона элемент так. В льюисовском тексте.
Так.
Но в том смысле, что Честертон, как автор, например, время от времени он воспринимается очень желчно. То есть он вот прям красным карандашом подчеркивает целый ряд, значит, тех вещей, которые вот ему как-то радикально не нравятся. Он с ними, значит, дискутирует в полную голову. И Льюис обычно так не делает. То есть в целом, как бы, он, ну, достаточно так, я бы, наверное, даже использовал слово «мягок». То есть у него достаточно ровная, корректная подача, о чем бы он ни говорил. При этом это не слабая подача, надо иметь в виду, да? То есть как бы здесь под корректностью ни в коем случае мы не имеем в виду слабость. Но вот такие маленькие зацепки, вот как бы я их воспринимаю вот по вкусу чисто как Честертон.
А вот что такое, почему именно Аристотель, как вам кажется?
Это абсолютно очевидно, абсолютно очевидно. То есть, как бы, это указание на то, что вся, как бы, культура мысли современного человека, она, очевидно, произрастает из Аристотеля, из спора между учителем и учеником, между Платоном и Аристотелем. И Аристотель в этом споре, стопроцентный абсолютный факт, он победил в плане, ну, вот, скажем так, актуальной интеллектуальной культуры. Если нам сильно далеко не углубляться, да, это разговор о идеях. Есть ли нечто большее, чем объект?
Чем сами вещи
материальные. Чем сама вещь, да. Соответственно, Платон настаивает, что существует мир идей до вещей, и, соответственно, вещь — это отражение, значит, скажем так, этого сияния идеи в мире материи. Аристотель настаивает, что существует только сам объект, и человеческий разум извлекает из него некую, ну, как бы обобщает его в некую идею.
Есть вообще разница между Платоном и платонизмом, тем, как Платона читали потом в истории, и Аристотелем, и аристотелизмом. Везде, где этот изм возникает, мы говорим о неких искажениях, о том, что чье-то восприятие через какую-то призму Платона и Аристотеля. Ну так вот, значит, движемся дальше. Люди из ада направляются на экскурсию в рай. Едут на автобусе, летят, попадают в рай, в сияющее пространство, где твердая трава, несгибаемая, где твердая вода, оно настолько твердое вещество, что по нему можно ходить, но тем, кто приехал из ада, даже больно наступать на эту поверхность. Все сияет, все блистает, вдалеке видна некая гора, куда нужно идти, очевидно, там Бог. А сами приехавшие из ада воспринимают себя прозрачными. Это просто такая метафора, которую Льюис предлагает. И вот, чтобы нам тоже для дальнейшего разговора понимать, и в книге это так написано, те, кто приехали из ада, называются призраками, а те, кто их встречает, идет им навстречу, называются духами из рая. И вот дальше вся книга построена как диалоги призрака, приехавшего из ада, и духа, который ждал его в раю, как правило, какие-то знакомые, родственники, и у этих духов есть некая задача, миссия побудить остаться призраков из ада в раю. И вот, собственно, первая встреча, которую видит герой, автор этого произведения. Встречаются два человека. Мы по контексту понимаем, что тот, кто дух из рая, он на земле был убийцей. Ну, или стал убийцей, совершил убийство, скажем так. Он не был серийным убийцей, совершил убийство. Тот, кто к нему приехал из ада, ну, некий его знакомый, судя по контексту, его начальник. И вот что этот призрак из ада говорит. Интересно узнать, почему это всякие убийцы тут, то есть в раю, прохлаждаются, а я столько лет живи в каком-то хлеву, то есть в аду? И дух отвечает: этого сразу не понять. Ничего, теперь все кончилось, все хорошо, ты больше не беспокойся. Не беспокойся, значит, а тебе не стыдно на себя глядеть? И дух отвечает, который в прошлом совершил убийство на земле: нет, то есть не в том смысле, я на себя не гляжу. Я перестал с собой носиться. Вот какие-то очень важные слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Мы сегодня говорим о книге Клайва Стейплза Льюиса «Расторжение брака». С нами в студии священник Александр Сатомский. Вот эта мысль... Я перестал с собой носиться. Вообще, райское состояние, как перестать носиться с собой. Вот мне она прям, она меня согревает. А вас?
Здесь, ну, как бы, да, наверное, во-первых, к самой вот этой фабуле, да, встреча духов и призраков, мне как-то в ней немножечко что-то видится такое диккенсовское. Угу. Вот из «Рождественской песни в прозе». Там, правда, духи приходят к живому человеку, но который тоже так, скорее, не живет, а существует. И эти встречи в итоге
мистеру
его...
Мистеру Скруджу.
Да, они приведут его к жизни. Здесь, ну, как бы, вот попытка похожая. И, соответственно, вот эта первая встреча, она же, ну, как бы, я вот, например, ее читаю как очевидная отсылка апостолу Павлу. Потому так. Что я себя не сужу. Угу. Пусть меня судит Христос. Угу. Наша бытовая религиозная культура, она, конечно, целиком построена на разглядывании самого себя. То есть, мне кажется, это не вполне верно понятый аскетический тезис про трезвость, да, вот трезвение, который мы преломляем как самокопание. И начинаются наши бесконечные исповеди про то, что мы подумали, про кого подумали, в какой час дня мы об этом подумали, усладились ли мы этой мыслью или отвергли ее, ну и прочее безумие. То есть в нашей, получается, как бы, да, внутренней жизни, как это ни странно, нам вроде кажется, что мы тут с грехами боремся в полную голову, на самом деле мы носимся с самими собой, не прекращая. То есть не успевая никакие там ближние, да, там про Бога-то так, как бы, тезис поскольку звучит. То есть он, как бы, он тот фон, на котором, как бы, разворачивается вот эта драма моей внутренней жизни. И этот льюисовский образ, мне кажется, он четко про это. Да, что, опять же, если читать этот разговор дальше, мы увидим, да, что вот это ужасное злодеяние, которое человек на самом деле осуществил, как бы и стало для него вот этой точкой перелома. То есть много чего потом произошло. Более того, он вообще себя не характеризует как бы, знаете, скажем так, в таком, как бы, пошлом формате раскаявшийся разбойник.
Кстати, он был... так и пишет, вот «я перестал носиться с собой», следующая фраза. «Понимаешь, не до того мне было после убийства, так все и началось». То есть вот грех привел к осознанию греха, и совершенный тяжкий грех привел к, ну, к покаянию, к изменению, к метаное.
Да, но при том, что, опять же, да, мы видим, как он же и говорит, что, например, если вот, да, там, того человека я убил, и это был как бы один момент, то тебя я убивал там годами.
То есть собеседника,
годами.
С которым он говорил, да, а тот был своего, его начальником.
Да, своего собеседника нынешнего, да, как бы. То есть он занимал его голову долгие годы. И мне кажется, это, ну, как бы очень важная интенция в том плане, что текст нам рассказывает про выход из ада в рай и начинает с темы покаяния. Вот прям как бы в лобовую с нее. Что как бы верно понятое покаяние — это в каком-то смысле отвержение себя.
Интересно.
Собственно, вот оно, да, как бы возьми крест свой, следуй за мною. Крест мы понимаем в ряде случаев как какие-то внешние обстоятельства, ну, то есть то, что нас обременяет, но мы почему-то совершенно не берем в расчет, что это вообще-то и наши внутренние обстоятельства тоже. Определенный груз, который мы несем, не мягко сказать, не всегда ему будучи рады. Но призыв Божий к действию и к следованию за ним, он звучит невзирая на. То есть мы подумаем об этом завтра, а прямо сейчас нам надо взять и делать.
Ну что ж, а вот вторая встреча в книге «Расторжение брака», она прям бьет по нам с вами, потому что там возникает герой такой богослов и философ, который почему-то приехал из ада. В рай. И страшно возмутился и удивился, что в раю нет богословов и философов. И то, что он так пестовал всю жизнь и в аду, законы и деятельность разума, который, как он говорит, мне дал Творец, мой разум, поэтому я разумно познаю действительность и уважаю законы разума. И ввиду этих законов, как мы узнаем из контекста, он на земле произнес свою знаменитую проповедь об отвержении воскресения, веры в воскресение. И стал учить, судя по контексту, что все, что называется адом, раем, богом, есть некие условные духовные символы, но никак не подлинная реальность, с которой человек может столкнуться. И вот такой человек попадает на экскурсию из ада в рай, и я вот вас хочу спросить, не обидно ли вам, что так осуждаются богословы и философы?
Нет, вы знаете, ничуть, в том смысле, что что-то мне подсказывает, что значительно...
Что нас там будет много в сером городе.
Значительно больше шансов оказаться в сером городе, ну, как минимум, например, у меня по самым бытовым вопросам.
Понятно.
То есть, прежде чем мы дойдем до ортодоксальности и гетеродоксальности, знаете, надо и с ближними как-то вопросики-то порешать. То есть это как бы первый тезис. Второй. Очевидно, что, опять же, да, нам надо немножечко, наверное, тогда посмотреть, опять же, вот в льюисовский бэкграунд, да, и, соответственно, вот в текст
просто христианство.
Льюис очень верно, мне кажется, подчеркивает, что есть некий объем учительного тезиса, да, как бы вот того, с чем точно выступает церковь всегда и повсеместно, который даже не может меняться, скажем так, конфессионально, который объединяет православных, католиков, англикан, протестантов, большинства видов и мастей, как бы дохалкедонитов и всех, кого хочешь. Это, соответственно, вера в смерть и воскресение Христова, равно как, например, вера в Святую Троицу. И за эти рамки невозможно выйти, оставшись христианином. Это надо предельно очевидно понимать. Более того, здесь, конечно, к богослову вопрос, да, когда используется вот этот тезис про духовные символы, но простая штука, всякий символ указывает на наличие некой реальности. Пустых символов не бывает. Как бы... Условно, знак «пешеходный переход» обозначает, что в этом месте, о чудо, но пешеходный переход. Равно как, может быть, чуть менее очевидно, то есть если хоть пешеходный переход на земле нарисован, но знак «кирпич» стоящий над неким местом, хотя и не указывает на реально наличествующий там кирпич, но объясняет, что проезд туда ни при каких обстоятельствах невозможен.
Ну, слово «символ» многозначное, да, его вот мы часто в языке воспринимаем как нечто ненастоящее, такое символическое, а в горизонте богословия и философии это то, о чем вы говорите, это очень ответственный термин. Символ как то, что отсылает к реальности, которая больше этого символа, но с которой символ соединен, и которую символ подлинно выражает. Это действительно указание на то, что нечто есть, да, символизируемое.
Да. Символ указывает на реальность. Просто, да, ввиду объема этой реальности, да, как бы она символом как бы просто постулирует.
В этом смысле икона символична.
Да,
потому
абсолютно.
Что это не картина, не доска с изображением, а нечто, что являет нам реальность Царства Небесного.
Вот поэтому в данном случае льюисовский тезис понятен от начала до конца. Есть некие вещи, за границами которых, даже чисто интеллектуально, ужас, ну, заканчивается спасение.
Поэтому собеседник, собственно, призрак и говорит своему собеседнику-духу про их прошлое, видимо, в прошлом они оба были богословы, призрак говорит: «Ты верил в настоящие, буквальные, так сказать, небо и ад». И дух Израиля спрашивает: «В чем же я не прав?» Собственно, они находятся в раю, говорит: «А я, собственно, верю в то, что есть, и это вижу». И ему призрак отвечает: «Я понимаю, в духовном плане все так, я и сейчас в них верю, и сейчас, так сказать, взыскую царствие, но все эти суеверия, мифы, вот это все вот некое нереальное представление о бытии Бога». Вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз с Новым годом, дорогие друзья. Этим прекрасным новогодним вечером мы читаем прекрасного новогоднего автора Клайва Стейплза Льюиса, читаем любимейшую многими его книгу «Расторжение брака», читаем и комментируем. С нами сегодня в студии священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. Еще на секунду останемся на вот этом персонаже богословия и философии, о котором мы только что говорили. Мне кажется, там проговариваются Льюис очень важные слова, связанные как раз с этим всем. Вот такой диалог. Дух райский говорит своему собеседнику-призраку из ада: «До сих пор ты касался истины только разумом. Я поведу тебя туда, где ты усладишься ею, как медом, познаешь ее, как невесту, утолишь жажду». Призрак отвечает: «Я не уверен, что жажду новых истин. А как же свободная игра ума? Без нее, знаешь ли, я не могу». Дух отвечает: «Ты будешь свободен, как человек, который выпьет воды по собственной воле. Ты лишишься одной свободы — бежать от воды». Вот это вот оппозиция истины, которую мы воспринимаем только словами, и истину, к которой можно приобщиться вот в любви, воспринять как воду, утоляющую жажду, насладиться сладостью, как медом. Это ведь про живую веру, потому что если мы исповедуем, что Христос есть путь, истина и жизнь, то истина — это не то, что как бы истиной нельзя в этом смысле обладать или не обладать, знать или не знать. Как бы к ней можно быть приобщенным или не приобщенным, в ней можно пребывать или не пребывать. Вот как вас это отзывается?
В этом смысле мне как раз и кажется, что, как мы с вами поговорили про систему символа и реальности, вот эти истины друг с другом так и соотносятся. Истина, о которой мы говорим через призму интеллекта, это символ, это знак той реально существующей истины, которая, ну, скажем так, вообще одна только истинным, извиняюсь за тавтологию, истинным бытием и обладает. То есть этой истиной является сам Бог. Очевидно, что никакие интеллектуальные потуги не могут исчерпать этого объема. Да, понятно, что нам дан этот тип восприятия, да, как бы воля Божия заключается.
Разумного, такого, да, рационального.
Разум, чтобы мы им пользовались, и Бог вообще и мир творит, даже, да, скажем, вот в рамках этого, да, как бы шестидневного цикла, ровно для того, чтобы его можно было интеллектуально откатить назад. То есть через познаваемость мира познавать Творца. Это тоже все хорошо и правильно. Но очевидная мысль, что за всем этим та реальность, которая дает приобщиться к себе в опыте. И вне опыта это все вообще не имеет никакого смысла. Не случайно, собственно, даже вся система христианских таинств преподается как таинство опыта. Вкушение, омовение, помазание, прикосновение. То есть все они преподаются реальным способом, при этом сообщая человеку давлеющую реальность, которая в эту форму, очевидно, не вмещается и больше, чем она.
Ну вот, движемся дальше, и, собственно, есть в книге эпизод, когда снова возникает тема ада и рая, что такое ад, мы тут не... и что такое рай, и мы тут немножко возвращаемся к самому началу нашего разговора, когда вы очень точно заметили, что вот ад, как бы преддверие, да, здесь серый город, некое такое преддверие, ну, чего-то, да, там, суда, и рай, некий такой предрай, что вот через который нужно пройти, чтобы дойти до настоящей радости и, собственно, Бога. И вот в одном из диалогов герой с своим собеседником разговаривает и спрашивает, а этот собеседник – это английский поэт, писатель Джордж Макдональд, тоже автор такого, ну, если угодно, некого христианского прото-фэнтези, христианских литературных произведений, которые сильно повлияли на Честертона, на Льюиса и на всех последующих читателей. Очень важная для Льюиса фигура. Конечно, здесь есть некая такая параллель с Вергилием у Данте. Вот как у Данте Вергилий, любимейший поэт Данте, ведет его сквозь ад, чистилище, а у рая уступает место проводника Беатриче, любви Данте. Так здесь любимый писатель Льюиса Макдональд выступает его проводником вот по раю. Его с ним он разговаривает, и Макдональд ему некие перлы мудрости сбрасывает со своих рукавов. И вот спрашивает герой, то есть, ну, как бы автор, как бы сам Льюис, разве из ада можно перейти в рай? То есть разве можно остаться по-настоящему из ада, выйти и прийти в рай? И вот что отвечает его собеседник. Это зависит от того, что ты вкладываешь в это слово. Если душа покидает серый город, значит, он был для нее не адом, а чистилищем. Да и здесь, где мы сидим, еще не рай, не самый рай, понимаешь? Это скорее преддверие жизни. Но для тех, кто останется, это уже рай. А серый город – преддверие смерти. Но для тех, кто не ушел оттуда, это ад и ничто другое. Вот это, о чем мы говорим, о человеческом выборе. И дальше с этим связано еще одно очень известное место в книге, часто цитируемое, о котором, собственно, я вас и хочу спросить. «Есть только два типа людей, два вида людей», — пишет Льюис. Ну, вернее, говорит ему Макдональд. «Есть только два вида людей. Те, кто говорит Богу, да будет воля твоя, и те, кому Бог говорит, да будет воля твоя. Все, кто в аду, сами его выбрали. Ни одна душа, упорно и честно жаждущая радости, туда не попадет». Вот у Льюиса в книге «Страдания» есть чеканная фраза «Двери ада заперты изнутри». Вот как бы вы это прокомментировали? Ведь у нас действительно часто есть представление об аде и рае, такое культурное, как о двух, если угодно, комнатах. Праведников в одну комнату, грешников в другую. А Льюис как критерий ада и рая выставляет человеческую волю. И о чем-то другом говорит. Вот о чем?
Ну, во-первых, я бы, наверное, прокомментировал это Иоанном Дамаскиным и
так, это
его
хорошо.
Пасхальным каноном. Мысль о том, что невозможно остаться в аду, увидев там Христа. Что красота Сына Человеческого привлекает к себе настолько, что в этом смысле, как бы, нельзя избрать бытие вне его. Можно не иметь его опыта здесь и не стремиться к нему здесь, и не искать его, да, как бы, и идти вслед за какими-то там болотными огнями, светящимися вроде тоже каким-то светом, но понятно, что качество этого света оставляет желать лучшего. Но Христос даже до ада не сходит, Адама ища. Не одного конкретного исторического Адама, а Адама, длящего себя в потомках. В этом смысле, мне кажется, что вот эта очевидная мысль Нового Завета о том, что Бог будет все во всем, она как бы движет нас вот в эту сторону. И, соответственно, Иоанн преподобный очень тонко подмечает эту мысль, что до ада сходящий Христос для того туда и сходит. Да, он не просто как бы освобождает некий объем там томящихся праведников. Надо хотя заметить, что в христианской традиции такой подход был крайне популярен. Что это? Пардон, кто эти все вышедшие из ада? Только ветхозаветные праведники. Все, значит, приличную аккредитованную группу граждан выпустили, потом двери закрыли и, значит, температуру повысили. Никаких. И в христианской традиции мы видим ряд вот этих очень, как мне кажется, тонких авторов, как Иоанн Дамаскин, там, Силуан Афонский, Григорий Ниский, да, и целый ряд других авторов, которые говорят, что нет.
Исаак Сирин.
Исаак Сирин, как бы, на самом деле их очень большой объем, да, тех людей, которые, ну, опять же, мне кажется, что они преподобные, это, мягко сказать, тоже не случайно, в том плане, что так уподобились они в проживании вот этой боли мира Христу, да, что могут быть названы преподобными в полном смысле этого слова. И, соответственно, они проживают так, наверное, не только боль этого мира, но в итоге и победу Божию, что Бог абсолютный победитель, но наличие ада при всем при том, да, как бы тоже реальность. Вот здесь важная деталь, что мы как бы говорим о каких-то таких антиномичных вещах. Так все-таки Бог абсолютный победитель, или же все-таки есть возможность его отринуть? Вот кажется, что в внеисторичности, когда история угаснет, Бог, очевидно, будет все во всем. Но до этого момента, пока мы в истории пребываем, этот выбор нами осуществляется, осуществляется как угодно.
Вот цитата, подтверждающая у меня есть. Герой спрашивает у своего проводника: «Значит, правы те, кто говорит, что рай и ад существуют лишь в сознании?» И отвечает проводник: «Что ты, не кощунствуй. Ад, оно верно, в сознании, вернее, не скажешь. И если мы сосредоточимся на том, что в сознании, то, скорее всего, очутимся в аду». То есть, если мы в себе опять замкнемся, будем с собой носиться, вот то, с чего мы начали. Но рай не в сознании. Рай реальнее реального. Все, что реально, от рая. Все тленное истлеет, осыпется. Только сущее пребудет. У Льюиса же, получается, он вообще ломает для нас эту дихотомию рая и ада в том смысле, что он говорит, что есть рай и не рай. Вот отсчет от рая. Ад — это его, грубо говоря, извращение, его утеря, его что ему противоположно. Вот я помню, что у Льюиса есть эссе, называется «Христианство и литература». Там есть такой эпиграф из кого-то, сейчас не помню из кого, но слова такие. «Если ты предпочел что-то Царствию Небесному, то уже не важно, что и почему ты ему предпочел». То есть отсчет от Царствия Небесного, все остальное просто его нехватка и отсутствие. Вот тут еще нам Льюис пропорцию меняет, получается.
Нет, это на самом деле, мне кажется, ну, скажем так, да, в английской литературе такой угол зрения достаточно традиционен. Здесь можно вспомнить святую Иулианию Норвичскую, удивительнейшего автора.
Она, кстати, упоминается в «Расторжении брака».
Абсолютно не удивлен, потому что ряд тезисов, которые Льюис озвучивает, я не знаю, как бы я не берусь утверждать, но мне кажется, они явно происходят оттуда, из ее текста «Откровение божественной любви». Когда в том числе, например, рассуждают друг с другом, да, вот убийца и, значит, его там бывший работодатель. Когда звучат еще какие-то, значит, вот эти вот разговоры, я прям время от времени как бы вижу там фрагменты, практически дословно ее цитирующие. А сила вот ее текста, ну, как бы, опять же, вот «Иулиания» и «Откровение божественной любви» — это вообще ошибка в определении от начала до конца. Перед нами, значит, католическая, средневековая, английская женщина-мистик, в тексте которой нет ничего, что сейчас вам пришло в голову при этих предикатах.
Так.
То есть мы тут же вспоминаем Алексея Ильича Осипова, страшно любящего, например, испанскую, значит, католическую мистическую литературу.
В кавычках «страшно любящего».
Ну, здесь вот про то, как от любви до ненависти, да, вот это какая-то туда тема. И ничего ни про страстность, ни про эротизацию, ни про что-либо такое там, да, нет, ни близко. Единственный автор, с которым я бы сравнил «Иулианию», это Порфириков «Соколевит».
Интересно.
Тип... Да, и угол зрения на отношения с Христом у них, как мне кажется, абсолютно одинаков. Когда, например, она, будучи, ну, как бы, человеком абсолютно своей культуры, своего времени, своего угла зрения, то есть там, да, скажем так, ну, какие-то элементы католического и учения, и благочестия, они там совершенно очевидно заметны, ну, и не вполне, как бы, в этом смысле нами, как бы, могут как-то корректно восприниматься, но при всем при том, например, да, ее базовый, самый регулярный тезис, очень пошло, если его выражать, все будет хорошо. Тезис не из ее уст, а из уст Христа. Когда он говорит, да, и грех есть в мире, то есть он существует. В мире существует и страдание, и боль, и недолжный выбор разумных существ. Но в итоге все будет хорошо. Это как бы обетование Христова. Причем, опять же, да, это текст, который, например, полностью, при том, что это мистическое откровение, лишен таких страшно, значит, любимых средневековой литературой элементов, как раз типы страдания грешников в аду, наказание за конкретные виды согрешений, там еще что-нибудь такое удивительное. Она говорит, да, Бог дал мне в моменте как бы увидеть вот всю эту боль мира, но сразу отнял ее, потому что очень тяжело в ней пребывать. И тут же вспоминается Силуан Афонский.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы, напомню, читаем книгу «Расторжение брака» Клайва Стейплза-Льюиса, читаем, обсуждаем. У нас осталось не так много времени. Я хотел бы к двум важным темам еще по этой книге обратиться, минуя остальные тоже очень интересные эпизоды. Первое – это глава, которая часто принято вспоминать, когда женщина-призрак из ада прибывает в рай и встречает духа своего брата, и мы понимаем по контексту, что у этой женщины умер ребенок, которого она очень любила. Ну, Льюис дает этому оценку, что она его, может быть, как бы чересчур залюбила, она сделала как бы его смыслом своей жизни, в том смысле, что ей она уже больше любила саму свою любовь к нему, чем своему человека. И она в гневе на Бога, который забрал ее ребенка, это большой диалог, его нет возможности воспроизвести, этих двух авторов. И общий ответ духа заключается в том, что даже своего Бога нужно любить даже больше, чем своего ребенка. Вот при всем том, что понятно, какой святостью для любой матери обладает ее ребенок, пока ты по-настоящему не полюбишь Бога, говорит собеседник, ты не сможешь вот так по-настоящему любить своего сына и не смиришься с его утратой. И у меня был случай, когда мне рассказывали, что попытались поставить «Расторжение брака» в театре, ну, какой-то был такой приходской театр, такой любительский. Прекрасный текст, на диалоге раскладывается, взяли, и поняли, что, ну вот, не может человек этот текст вот этой сцены мамы на себя применить. Это звучит кощунственно, это просто невозможно понять, как такое можно выговорить. Вот эта тема и этот эпизод в книге как вас отзывается?
Знаете, я бы, наверное, чуть-чуть с другого угла бы на это посмотрел. Не противопоставляя или-или, да, что вот нужно Бога любить больше, детей меньше, значит, и далее-далее. Причем тезис абсолютно понятен, абсолютно ясно, о чем идет речь, и это прямая отсылка к Евангелию, да, о том, что кто любит что-либо больше, да, чем меня, недостоин меня, да, как бы говорит Христос.
Ну, вот просто, да, коротенькая цитата, чтобы не быть голословным, подтверждая то, о чем мы говорим. Женщина говорит своему собеседнику: «Тебя послушать, я все делала неправильно в жизни. И неправильно любила своего ребенка, слишком сильно его любила, слишком сильно за него как бы цеплялась, и слишком сильно потом 10 лет траур носила, и вот слишком сильно хранила его память, как бы не отпустила, как мы на сегодняшнем языке бы сказали». И Дух отвечает: конечно, тут, то есть в раю, мы все узнаем, что всегда были неправы. Нам больше не надо цепляться за свою правоту. И дальше он через несколько страниц говорит: любовь, вот такая земная, в вашем смысле слова, еще не все, говорит он. Всякая любовь воскреснет здесь, в раю, у нас, но прежде ее надо похоронить. Страшные слова, на самом деле. Есть только одно благо – Бог. Все остальное – благо, когда смотрит на Него, и зло, когда от Него отвернется.
Вот здесь, мне кажется, да, совершенно очевидна эта мысль в том, что всякая любовь, она обретает свою завершенную форму, будучи обращенной к Богу. То есть мы так любим своего ребенка, что его Богу и приносим. А как бы с тем, что, Господи, я понимаю, что еще больше его можешь любить только ты. Это сложный момент, и я в каком-то смысле, наверное, даже, может быть, если это уместно, поделился бы каким-то своим в эту сторону переживанием. Да. Я небольшой любитель, но так как сегодня первое число, и нас мало кто слушает, то я думаю...
Наоборот, люди отдыхают после новогодней ночи и притекли к радиоприемникам в надежде услышать разумное «доброе вечером».
Ну, тогда даже и не знаю. Это вот, как сказать, к опыту, когда у меня, так как бы у ребенка обнаружилась, соответственно, инвалид, ну, как бы сахарный диабет, и, ну, как бы вроде не фатальная, да, ну, там, детская инвалидность, как бы понятно, что это как бы совсем немножко другой тип жизни, это все переживалось сложно, и при том, что я достаточно плоско организованный человек, вот в плане внутренней, значит, реальности. Но на каком-то этапе я совершенно четко понял, что, ну, не бывает так, что я люблю своего ребенка реально больше, чем его любит Бог. Ну, это так вообще ни в какой ситуации не работает, не только с ребенком. То есть я, в принципе-то, люблю ограниченно, сильно ограниченно. Что себя, что окружающих, что Бога. Как бы все это, ну, это все-таки измеримые штуки. Но он, как абсолютная любовь, точно любит его больше. Вот, ну, точно, ну, стопроцентный факт. Соответственно, да, не он это ввел ему в бытие. То есть это вот не он там приходил и ломал, и там что-то делал. Но вот если его бытие таково сейчас, то есть если как бы ребенку жить в болезни, ну, значит, тем не менее, любовь Божия и промысел Божий о нем может реализоваться и внутри этих обстоятельств тоже. Вот этот навык преподавать любимых Богу очень сложный. Вот прям будем честны, как бы в этом смысле... Я, скажем так, не, как бы из серии, да, услышите меня правильно, я ни в коем случае не нахожусь в менторской позиции. Ни в коем случае никому не рассказываю сейчас, как надо. Что вот вы переживаете неправильно, вот вы начните переживать правильно. Я, как бы, в данном случае только делюсь своим. Да, что на каком-то этапе, мне понадобилось какое-то для этого время, безусловно, я понял, что, ну, это вот так. Да, то есть любовь Божие являет себя в мире иногда парадоксальными способами, Я совершенно не всегда корректно могу это воспринять. Более того, я честно признаю, что это я не всегда корректно воспринимаю. Но на Бога продолжаю полагаться. И вот это преподание возлюбленного в руки Божии мне кажется здесь важным ходом. Вот сумев так сделать, в этой ситуации станет, ну скажем так, легче находиться всем. Всем трем сторонам.
Последняя большая встреча героя «Расторжение брака» — это встреча с героиней, которую я условно назвал «Сияющая женщина». У нее есть некое имя — Сара Смит. Причем по контексту, как нам это автор доносит, она была при жизни очень человеком полным деятельной любви, и она была человеком радостным. И остается такой в раю. Вот она излучает радость, причем вот во всех смыслах слова. И по эмоциональному мы это понимаем, что так было. И вот она сияет светом в раю. Причем ее, опять же, тут надо, может быть, изучать источники, но я не знаю, кто такая Сара Смит. Но Смит для английской литературы — это фамилия, как у нас, Иванов. То есть это самая распространенная фамилия. Это некая любая обычная женщина по фамилии Смит. Да, там, Кузнецова. Ну, сколько Кузнецова? Да, Смит — это же кузнец по-английски. И она беседует с другим героем. Судя по всему, это ее, ну, может быть, ну, муж, видимо, из земной жизни. Сейчас не будем описывать там всю, как это Льюис рисует этого героя. Он рисует человека, маленького карлика, который на цепи ведет актера. Это вот некий его, как бы, его не настоящий это актер, то человек, который скрывается за какими-то своими эмоциями. И это важный момент, потому что диалог идет о том, что вот эта Сара Смит, сияющая женщина, говорит своему собеседнику, который пришел из ада к ней, и он ей предъявляет претензии. И она ему говорит: ты играешь на жалость. Почему актер идет? Актер с большой буквы написано в книжке на цепи. Мы как бы вперед себя выставляем некие наши эмоции, чтобы ими манипулировать. На самом деле эту ситуацию описывает Льюис. И эта женщина, полная радости, отвечает: ты играешь на жалости. Мы все грешили этим на земле. Жалость — великое благо, но ее можно неверно использовать. Понимаешь, вроде шантажа. Те, кто выбрал несчастье, не дают другим радоваться. Во-первых, как это точно. Есть такой смешной тезис, что, господа оптимисты, ваш оптимизм оскорбляет отчаяние пессимистов. И действительно, когда человек перед нами кажется, вопреки всему, вот сохраняет эту радость христианскую, внутреннюю, он кажется неуместным, он кажется издевающимся, он кажется иногда каким-то, как будто он специально юродствует. Вот мы видим перед собой героев, которые сталкиваются с вот этой сияющей от радости женщиной. И дальше она говорит: разве радость так и должна остаться беззащитной перед теми, кто лучше будет страдать, чем поступит со своей волей? Вот опять та же самая тема. И последние вот важные слова, которые я хочу привести перед тем, как мы это обсудим. Она говорит: люди, не ведающие любви и замкнутые в самих себе, хотели бы, чтобы им дали шантажировать других, чтобы пока они не захотят стать счастливыми на их условиях, никто не знал бы радости, чтобы последнее слово осталось за ними, чтобы ад запрещал раю. Мне кажется, это очень жизненно. Когда есть человек, который, я могу про себя говорить, который держится за свое, то, с чего мы начали, по-своему не получается, радоваться не удается, это ведет к печали, к тревожности, но если рядом со мной кто-то радуется, я это воспринимаю как завистью, как оскорбление. Нет, если мне плохо и безрадостно, то всем окружающим тоже должно так быть, иначе мне обидно. И человек, вот я пытаюсь других в свой как бы ад затащить ради этого. И есть эта фраза Льюиса в книге: это попытка расширить границы ада. Так он был мой, а так он общий будет. Знаете, как вот не знаю, у тебя плохое настроение, к тебе человек приходит и говорит, как дела? Ты ему отвечаешь, добро пожаловать в мой ад. То есть ты хочешь, чтобы он тоже был в аду. И если он вдруг говорит, нет, слушай, у меня, я радуюсь. Нет, ты не должен этого делать. Мне обидно, если ты радуешься, а я нет. А я не могу, потому что за свое держусь. Вот этой темой заканчивается расторжение брака, и как она у вас, вот как в пастыре отзывается? Мне есть гипотеза, что мы очень часто это в жизни наблюдаем.
Ну, здесь, наверное, два тезиса. Вот мне самому этот разговор, да, как бы вот этой последней пары, всегда я воспринимал его немножко под другим углом. Это не только про радость и вот эту болезненную манипуляцию, а сама эта манипуляция, мне кажется, попыткой алчной любви.
Так.
То есть одна ведь из претензий вот этого, значит, карлика в том, что она всегда как бы отдавала куда-то еще. Она постоянно занималась кем-то еще. Ее всегда хватало на кого-то, кроме него. А ему нужна была она целиком. Чтобы она вся была только его.
Угу.
Это любовь через поглощение. Да, как бы через вот эту попытку насытить свою бездну другим. Опять же, здесь мы, конечно, вспоминаем блаженного Августина, что это вообще как бы бросовое занятие, оно ни к чему хорошему не приводит. Как бы эта бездна никем и ничем не затыкается. Да, то есть это, собственно, взыскание Бога на самом деле. Но и, соответственно, это обреченная тема. Так можно, то есть в этом смысле, сколь бы она ни отдавала себя ему, она может это делать в абсолютном объеме и всех своих возможностях, он не будет насыщен. Здесь как бы вот, ну, как минимум,
да.
Я всегда вот на это делал как бы внутренний какой-то акцент, когда читал этот сюжет. А относительно вот того угла зрения, о котором мы заговорили, ну, все-таки, правды ради, надо заметить, что это такая как бы стратегия 50 на 50.
Так.
Я все-таки часто встречаю в жизни людей, которые как раз максимально пытаются из собственного адочка-то выйти. И выйти каким-то, ну, любым корректным способом. Они поэтому и делятся не потому, что хотят другого ввести, а хотят как бы разбавить это как-то, вот, ну, хоть в каком-то объеме убрать из своей жизни. Да, то есть это, собственно, и один из базовых аспектов, мне кажется, нашего пасторского душепопечения – это умение выслушивать. Нам-то все кажется, что это умение советовать. Это большое заблуждение. Как бы умение выслушивать. Оно помогает человеку иногда со страшную силою. То есть банально, даже когда он, выговариваясь другому, вдруг начинает слышать себя, то все то, что у него жило в голове какими-то неоформленными кусками, вдруг начинает выстраиваться в некую стройную схему, он видит, что я убивался. Вот он выход-то. Все же очевидно. То есть просто проговаривая. А уж если при этом его слушают с каким-то вниманием и хоть какой-то долей сочувствия, то есть вообще великая вероятность, что, повторюсь, это 50% успеха, что, возможно, дело пойдет. То есть человек в этом смысле не ищет пребывания в этом, он ищет выхода. Иногда, может быть, просто не вполне корректными способами. Но вторая часть, да, как бы, но вторая часть здесь в том, что, к сожалению, есть тип людей, которые, конечно, смакуют собственную боль. Да, как бы, причем здесь вообще не вопрос к объему этой боли. Но, мне кажется, корнем здесь является именно то, о чем, да, вот я начал этот тезис. Это желание получения все большей и большей любви. Если на этапе раннего детства это корректно, ну, то есть, вот я стукнулся, у меня, значит, колено ссадилось, я пошел к маме рыдать и печаловаться, хотя, в принципе, ничего там феерического не произошло, чтобы меня, значит, гладили на коленку, мне дули и рассказывали, что лучше меня в мире нет. Но с этапностью вырастания эту стратегию, конечно, надо сворачивать. Поэтому, как бы, скажем так, корень проблемы вот, да, этого как бы неразрешения другим радоваться, это в желании насытить себя этим другим.
Ну что ж, осталось за бортом нашей беседы еще много прекрасных эпизодов. Я просто всех приглашаю перечитать «Расторжение брака», и пусть наша сегодняшняя беседа станет таким введением, такой, если угодно, такой тизером, чтобы прочитать книжку целиком, она не очень большая. Я завершу тем, чем Льюис завершает предисловие к этой книге. Книга об аде и рае, и вот он пишет: «А как же Земля, то есть наш мир, спросите вы? Мне кажется, для тех, кто предпочтет ее небу, она станет частью ада. Для тех, кто предпочтет ей небо, частью рая». Снова про наш выбор. Ну и самые последние слова вступления, введения к расторжению брака. Но важное, чтобы нашу беседу, может быть, так, если у кого-то остались вопросы к этой части ее, к этому мотиву завершить. «Сами события я придумал», — пишет Льюис, «и ни в коей мере не выдаю за то, что нас действительно ждет. Меньше всего на свете я пытался удовлетворить любопытство тех, кого интересует подробности загробной жизни». Это, конечно, аллегория. Это, конечно, литературный прием для описания неких нравственных проблем, с которыми сталкивается человек, и которые мы сегодня обсудили с нашим замечательным собеседником, со священником Александром Сатомским, настоятелем храма Богоявления в Ярославле. Я вас сердечно благодарю за эту интереснейшую беседу. Еще раз с Новым годом! Ну, а вам, дорогие слушатели, напомню, что завтра мы продолжим в это же время с 8 до 9 на волнах Радио Вера читать и обсуждать тексты Клайва Стейплза Льюиса. До встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио Вера.